Все не так! Все не так, ребята!
Ну что ж, мы продолжаем. Мы все время обсуждаем процессы наши. Мы все время и в совещательной комнате, и вне совещательной комнаты. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
Светлана Ростовцева, у нас звукорежиссер. Сегодня у нас суды над героями. Мы, честно говоря, думали, что, наверное, Маринеско.
Или Петен.
Или Петен, да. Маринеско, причем это поразительная история. Я думаю, что у нас будет Маринеско, герой подводник, потопивший Вильгельма Гуслова тогда. Тут такая странная фигура, особенно после выхода романа Гюнтера Грасса «Траектория храба». Краба вот с этим невероятным водоизмещением транспорта,
да,
который он потопил. Не знаю, что это, кстати говоря. Это отдельная история. Но выбрали вы Алана Тьюринга. Не знаю уж, это потому, что история сама поразительная, история его, чем он занимался во время войны, или же замечательный фильм, который вышел не так давно, где Алана Тьюринга играет Бенедикт Камбербатч.
Ну да, мы в прошлый раз обещали, что мы не будем этот фильм,
да,
пересказывать, но мы,
да,
конечно,
фильм
не...
надо посмотреть. Это
мы
вот
не сможем
это
удержаться от кое-каких параллелей.
Конечно, фильм просто...
При том, что есть и очень, на мой взгляд, неплохой, более старый фильм, который называется «Энигма», который,
да, тоже, я помню,
тоже заслуживает того,
да,
чтобы его посмотреть.
Вообще вся история «Энигмы», история расшифровки, что у Черчилля посмотреть все эту историю. И действительно Черчилль принял волевое решение тогда.
Да, это знаменитая его записка, которая, собственно, в фильме тоже,
да,
она изображена. Да, дайте им столько нужно и немедленно, да, доложить об исполнении, потому что в значительной степени, насколько я понимаю, решение задачи упиралось и в деньги тоже, потому что это был, так сказать, проект, который требовал огромного числа
и
людей.
И это правда было неочевидно, что столько усилий требуется на расшифровку, а результатов нет и нет, результатов нет и нет. И это действительно шифровальная машина, которую вот взломать было почти невозможно, потому что она давала случайно. Каждый раз менялся код.
Ну вот тут нужно, видимо, рассказать и о Тьюринге,
да,
и немножко и об «Энигме». Я, надо сказать, с большой дружью во всем приступаю к этой задаче, потому что в студии сидят три абсолютных гуманитария, а задача, которая требует, в общем, достаточно серьезных технических знаний. Но я сразу хочу сказать,
что... Разве ты гуманитарий?
Нет,
не гуманитарий.
Гуманитария.
Хорошо, два гуманитария.
Два гуманитария. Вот, но именно они зато у микрофона. Вот. Но мне очень большую помощь оказал в этом деле человек, который является специалистом. Это журналист, давно много подробно пишущий о компьютерных различных аспектах истории, в частности, этого дела, Леонид Соломонович Черняк. Я прочитал две его статьи, готовясь к этой передаче, побеседовал с ним, он любезно мне на кое-какие вопросы ответил. Мне кажется, что я стал немножко лучше понимать, хотя очень может быть, что это кажется. Значит, дело в том, что с появлением коротковолновой радиосвязи на совершенно качественно новый уровень вышла проблема кодирования сообщений. То есть, на самом деле, конечно, криптография – наука очень древняя. И вот если глубоко копаться в истории «Энигмы», то неизбежно приходишь в первый век до нашей эры, потому что шифр Цезаря, он тоже, так сказать, в свое время использовал диск вращающийся, когда совершенно... В чем идея? Можно заменять букву неким условным непонятным значком. Все читали, я думаю, Эдгара Аллана По «Золотой жук», и все понимают, что это довольно легко расшифровывается, потому что если понимаем, на каком языке написано сообщение, то в любом языке есть определенная частота повторения тех или иных букв.
А пляшущие человечки.
Пляшущие человечки, которые немножко ближе к расшифровке «Энигмы», потому что в «Пляшущих человечках» Холмс начал расшифровывать, исходя из, если вы помните, из того, что четырехбуквенное слово – это обращение к героине. И получил таким образом там несколько первых букв. Но тоже опирался на частоту повторения. Вот я помню, что я подростком прочитал. Естественно, мы играли в шифры.
Конечно, обязательно. Господи, обязательно. Кто этого не делал?
И в школе играли.
Решетки шифровальные.
Да. И вот меня поразило то, что, да, вот в русском языке чаще всего повторяется буква О, поэтому если мы имеем достаточно большой текст, то вот эту букву можно легко найти. Значит, это, разумеется, для серьезных дел не подходит такая ситуация. Как мы помним и 17 мгновений весны, и особенно из варианта Омега, во Второй мировой войне часто использовался книжный так называемый код, когда идут колонки цифр, а ключом является определенное издание определенной книги, значит, страница, положение.
Это строка, тоже классика. Такая,
это тоже классика, и, конечно, это несравненно сложнее расшифровать, но... Во-первых, есть всегда опасность, что при провале сети будет либо при обыске обнаружена книга, и дальше по затертости определенных страниц будет найден ключ, либо будет выдан этот код, и, соответственно, да. Ну и, кроме того, насколько я понимаю, даже если ключа нет, в принципе, математическими способами криптографы могут добраться до этого самого ключа. Значит, Enigma представляет собой шифровальную машину, задача которой превратить букву сообщения не в какой-то там символ с другим начертанием, а в другую букву, но такую, которую может опять, так сказать, вернуть только принимающая сторона, у которой есть такая же шифровальная машина, и которая аналогичным образом настроена.
То есть получается, что на входе у тебя текст, на выходе
ведь что
текст,
собой представляет Enigma?
Две машинки,
это
да?
Одна из причин ее успеха, ее, в общем, огромная функциональность. Это очень надежный, портативный, достаточно аппарат, это чемоданчик. Есть фотографии в сети, ну, их там много, этих Enigma было вариантов. Это одно из самых массовых, если не самая массовая шифровальная машина, более 100 тысяч экземпляров разных модификаций было выпущено. Значит, есть клавиатура, такая же, как у пишущей машинки, да. Значит, и есть система лампочек, 26 букв в клавиатуре, 26 лампочек. На каждую тоже нанесена буква. А вот самое интересное происходит между ними. А между ними система роторов, которые, так сказать, один другой с разной скоростью запускают. И определенная очень сложная система всяких вот электрических коммутаторов. В результате, нажав букву на клавиатуре и увидев лампочка, с какой буквой загорелась вот на этой, так сказать, приборной панели, шифрующий просто записывает эту букву, да, а вот для того, чтобы разгадать, каким хитрым образом преобразуется одна буква в другую, нужна такая же машина с такими же настройками.
Потому что в этот она просто достаточно. Это случайный вариант выбирается, случайно каждый раз.
Ну, на самом деле, он не совсем случайный. Там случайный.
Нет, во всем закономерность.
Есть определенная закономерность. Но самое главное, что вот эта машина позволяет менять там раз в сутки, или если нужно после каждого сообщения менять эти настройки. Угу. И вот этот оператор. Ну, это не требует, как я понимаю, какой-то сверхподготовки, требует скорее, ну, определенной тщательности в обращении с этим аппаратом, что позволяло обучить этому делу большое количество людей. Значит, он должен добросовестно в определенном порядке поменять настройки вот этих самых роторов, некоторые другие настройки, и тот вариант, смены, который он произвел, в соответствии с таблицами закодировать трехбуквенным кодом и передать этот трехбуквенный код принимающей стороне. Соответственно, получив его, сверившись с таблицами, там оператор производит те же самые настройки и, собственно, имеет возможность получать и дешифровывать вот эти вот сообщения. А передаются сообщения по так сказать, обычной коротковолновой связи,
да,
которую
это
легко прослушивать любая радиостанция.
Ничего там не сжимать. Там не. И это была чрезвычайно действительно такая вот великий электромеханизм такой вот был. Который просто он приводил к тому, что взломать его совершенно было нельзя.
Особенно, если там периодически производить определенную модернизацию, определенную улучшение.
Да, да. Совершенно нельзя. И это, конечно, приводило к необычайным потерям у союзников. И немцы совершенно безнаказанно передавали любые точные сведения куда выходить подводным лодкам,
самолетам. Причем эти «Энигмы», они были хорошо достаточно известны еще до Второй мировой войны, в 30-е годы. Вообще первыми, кто поставил перед собой, перед своими криптографами задачу дешифровки, получения принципиальной возможности дешифровки сообщений, закодированных при помощи «Энигмы», был польское криптографическое бюро, которое в начале 30-х годов группу молодых талантливых математиков направили обучаться криптографии, а затем поставили перед ними вот эту вот задачу. Облегчало решение этой задачи наличие агента, немца, который, аристократа разорившегося, который нуждался в деньгах, он делал это исключительно из меркантильных соображений, который был у себя на работе в соответствующем германском ведомстве, ответственным за уничтожение старых шифров. Дело в том, что из них можно извлечь некоторую закономерность. Ну, конечно, а он эти шифры продавал, соответственно, вот, польским спецслужбам. И поляки сумели еще до того, как Германия напала на Польшу, при помощи двух машин, собственно, двух вот этих шифровальных «Энигм», создать такое устройство, которое позволяло дешифровать некоторые сообщения. Но немецкие специалисты, естественно, не дремали, постоянно вносились новые нововведения, да, делались, усовершенствования делались, появились все более и более сложные машины. Вот Тьюринг, например, его подразделение, Hut 8, можно перевести как хижина номер 8 или барак номер 8. На самом деле барак ближе, хотя для него есть отдельное слово в английском языке, но дело в том, что, ну, сейчас я чуть-чуть позже к этому подойду, почему так. Так вот, они имели дело с одним из самых сложных вариантов, они имели дело с тем вариантом машины, который использовался военно-морскими силами. А у них в силу того, что, ну, корабли ушли в море иногда на длительное время, поэтому часто менять вот эти вот кодировочные таблицы возможности не было, поэтому использовали машину с особенно высокой степенью надежности. Да, и вот, собственно, когда говорят, Тьюринг взломал «Энигму». Это не совсем так. Значит, дело в том, что «Энигмы» взламывались неоднократно, разные «Энигмы», да, и более того, после взлома опять приходилось взламывать, потому что появлялись нововведения, и опять приходилось эту работу решать. Но вот, тем не менее, он и его коллеги, это вторая причина, почему это не совсем так, дело в том, что далеко не только Тьюринг сыграл ключевую роль в взломе этих самых кодов, но он, безусловно, один из важнейших специалистов. Вот, вот эту задачу приходилось решать на протяжении всей войны. Значит, что можно сказать об Алане Тьюринге? Это человек, принадлежавший к вот такому, ставшему потом в кино особенно, достаточно карикатурному типу, абсолютно оторванного от реальности профессора математики. Да? Не случайно, что он придет в... Математика вообще достаточно абстрактная наука, да, требующая колоссального, так сказать, способности к абстрактному мышлению. А Тьюринг еще придет в ее разделы, которые там, в квадрате, в кубе будут требовать этой способности. Это то, Тьюринг перед войной посещал в университете лекции величайшего философа 20 века, австрийского философа Людвига Витгенштейна. Вот Витгенштейн как раз перед войной нападал на математику, обвиняя ее в том, что она, по сути, не наука, потому что наука изучает что-то объективное, да, некую материю, которую не она создала. Наука ее только изучает. А математика и вот это вот зарождающиеся, скажем так, информационные науки, да, они создают и одновременно изучают. И иногда изучают раньше, чем создают.
Интересная человеческая связка, так, в скобках скажем. Потому что Витгенштейн, изумительный философ, это всем рекомендую. И вот он, у него учился Тьюринг, да?
Ну, в том числе, у него посещал, спорил с ним, кстати.
Учился. А Витгенштейн сам в школе учился с Гитлером.
Ну, это не до конца подтвержденная версия. Есть такая версия, что даже в одном классе вроде
бы они там учились. Нет, там есть фотографии, там все это. Я просто... И это очень хорошее, они пересекались.
Ну, что от Тьюринга до Гитлера одно рукопожатие, это, конечно...
Да, и тут и получается, что Тьюринг, который вместе с товарищами наносит очень серьезный удар
Да, вы знаете...
Однокашнику Витгенштейна.
Один из многочисленных, видимо, все-таки мифов, связанных с «Энигмой» и с работой по ее взлому, заключается в том, есть такая вот известная фраза, что взлом «Энигмы» позволил приблизить победу на 2 года. Но это очень трудно
слишком
оценить.
Красиво. Для
красиво, того... да.
Это красивая фраза. Это красивая фраза. Но то, что это, конечно, помогло невероятно, это точно.
Безусловно, да. И что счет спасенных жизней идет на, там, безусловно, десятки тысяч, хотя это вообще очень трудно посчитать. Другое дело, кстати говоря, в игре в имитацию это очень здорово показано, это один из самых драматических моментов в фильме. Для того, моральный чтобы выбор. Не показать немцам, да. что да. коды взломаны, иногда приходилось, зная, что обречен. Ну, вот в фильме это один из конвоев. В реальности ходят упорные слухи, далеко не все материалы еще рассекречены по этому делу, да, но ходят упорные слухи, что варварская бомбардировка Ковентри была заранее известна британскому командованию, но вот именно для того, чтобы не вызвать у немцев подозрение, что коды прочитаны, британцы не стали ей мешать. Пока это не доказано, но действительно такая вот но страшная этическая проблема так. стояла, конечно.
Да, потому что цена там действительно была, и вся история со сливом данных, и что передавать Москву, что не передавать Москву.
Конечно, и как обезопасить источник информации, как ее обезличить, чтобы...
А с другой стороны, как использовать, что это, в общем-то, это не мы, это Советский Союз, вот, как-то понял, что...
Вообще, вы знаете,
там игра велась
колоссальная, невероятно. И вот скорее игра в имитацию-то была вокруг... всей да. этой истории величайшая. И надо сказать, что так вот, один из мифов, как бы, да, а поскольку другой миф заключается в том, что «Энигму» взломал Тьюринг чуть ли не лично сам. Да? Опять-таки, в фильме вот, показано, как он там лично настраивает вот эту вот машину Тьюринга, на самом деле ее называют машина Тьюринга-Велчмана, вот этот вот дешифратор, который путем, ну, фактически механического, просто невероятно скоростного перебора вариантов позволяет прочитать коды. Дело в том, что есть еще термин машина Тьюринга, который относится к 30-м годам, и это немножко неудачное название, потому что то, что назвали вот машиной Тьюринга, это вообще не машина. Это некий мыслительный эксперимент. Это некая модель, возникшая в голове и описанная при помощи математических формул. А вот это действительно машина, и она показана в фильме, которая теоретическую базу для создания которой заложил Тьюринг, а Велчман ее значительно усовершенствовал. Тьюринг в фильме, Камбербэтч в фильме, да, чуть ли там ее не лично настраивает при помощи отвертки.
И, главное, охраняет ее от...
А все остальные, так сказать, его коллеги над ним посмеиваются. На самом деле работал огромный коллектив, а надо сказать, что говорят, что Тьюрингу отвертку в руки доверять было нельзя.
Но вот Евгений из Москвы как раз подчеркивает, что Тьюринг это он внес огромный вклад в основание информатики еще до войны. Формализация понятия алгоритма, машина Тьюринга, абстрактная моделька. Да, до современного.
Ну, если уж говорить о вкладе Тьюринга в науку, то он не только создал эту абстрактную модель перед войной, собственно, после войны, он работал в коллективе, который занимался созданием первого настоящего, уже можно сказать, компьютера. На рубеже 40-х-50-х годов. Ну вот мы перед перерывом неизбежно подходим к тому, что, собственно, и стало формальной причиной сегодня говорить о Тьюринге, это суд над ним. Вот мы рассказали о нем для того, чтобы у вас сложилось представление хоть какой-то личности этого человека. Человека, у которого через голову, безусловно, проходило не совсем такое измерение, как у подавляющего большинства нас с вами. Да? И, видимо, без понимания этого ответить на вопрос, почему это дело вообще возникло и дошло до суда, оно, безусловно, не должно было дойти до суда и вообще, по идее, не должно было стать предметом полицейского расследования, это, конечно, личность Тьюринга, который, видимо, не отдавал себе отчета в том, что происходит. А происходило вот что. Алан Тьюринг, гомосексуалист. Я встретил материал, в котором, наш российский материал, в котором это ставится под сомнение. Автор пишет, вот как же так, он же получил классическое британское образование.
И что?
Вот как раз классическое британское образование, в силу некоторых особенностей этих закрытых школ-интернатов, породило ни одного
так, такого. Скорее всего, был бисексуал.
Может быть. Ну, об этом мы поговорим уже после перерыва, мы не будем в это сильно вдаваться, но пару слов, конечно, сказать надо бы.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята, все не так, все не так. Ребята,
мы продолжаем и говорим о процессе Алана Тьюринга. И мы подходим к нему, отвечу на два вопроса. Один вопрос, одно очень любопытное замечание. Вопрос о том, не философ Витгенштейн, не родственник, не потомок
Петру Витгенштейна. Нет, Петру Христиановичу Витгенштейну вряд ли, но если очень-очень дальний.
Нет, точно нет.
Точно нет, да.
Точно нет, точно так же, как Василий Константинович Блюхер.
Ну, с Блюхером известна история, да.
Да, ну там похожая история.
Петр Христианович Витгенштейн, он из прибалтийских немцев.
Нет, нет, Витгенштейн там было. Витгенштейн действительно древняя фамилия. И тут не связано. Это такой крупные были действительно промышленники, крупные предприниматели еврейского происхождения, Витгенштейны. И они, они примерно так же получили, как Василий Константинович Блюхер эту фамилию. Примерно так же. Вот. И второе, отмечаю, что в «Шерлоке», там, где играет Камбербэтч, в серии с Ирой Надлер, как раз Ковентри упоминается.
Вот
именно в этом
я
контексте.
Я не помнил этого.
Именно. Спасибо, что вы напомнили, и это замечательно. Да, это.
Вот вы говорите, что он, скорее всего, был бисексуалом. Трудно сказать. Был эпизод во время войны, когда он сделал предложение в фильме, это, естественно, так сказать, всячески показано, да, Кира Найтли играет эту героиню. Он сделал предложение коллеге, с которой вместе работал в этом самом хижине или бараке номер 8 в Блетчли-парке, в этом вот центре секретном, в котором занимались дешифровкой кодов стран ОСИ. Но помолвка была, до свадьбы дело не дошло. Вот по такой магистральной версии он сам, подумав, принял решение, что вот с учетом той специфики его ориентации, которую он сам себе отдавал отчет, что вот этого делать не надо, он ей вроде бы признался, она достаточно спокойно к этому отнеслась, но вот, тем не менее, брак не получился. Он вообще, вот я рискну высказать такое, у меня сложилось такое впечатление, вообще, видимо, вот эта сторона жизни была для него чрезвычайно далекой очень долгое время. Дело в том, что действительно, вот помимо тех самых событий, о которых мы сейчас будем говорить, событий конца 51-го, начала 52-го года, каких-то сведений о его сексуальной жизни вообще нет. Вот я прочитал, частично прочитал, подробно частично просмотрел по диагонали, наверное, лучшую на сегодняшний день книгу, которая написана о Тьюринге. Она написана очень крупным современным британским математиком, популяризатором науки Эндрю Ходжесом. Она называется «Алан Тьюринг. The Enigma». Здесь обыгрывается, да, название машины и слово «загадка». Да? «Загадка Алана Тьюринга», может быть, так можно было бы перевести на русский. Она не переведена, она есть в интернете, можно прочитать, но на английском языке. Так вот, похоже, что у Тьюринга в конце 40-х годов проявляется очень серьезный интерес к человеческому организму, который он, видимо, воспринимает как некую биохимическую машину. И не исключено, что... Но это завиральная теория, так сказать, никаких там материальных фактов я не смогу привести в ее подтверждение. У меня такое ощущение, что он в начале 50-х ставит над собой эксперимент. Потому что, понимаете, то, что произойдет, и мы, в общем, достаточно подробно знаем, что произошло, это настолько похоже на человека, который, с одной стороны, привык таким образом решать свои вот личные проблемы, он знакомится на улице с молодым человеком, значительно его моложе. Явно совершенно в Англии это хорошо видно, сказать, явно совершенно принадлежащего к совершенно другому классу, совершенно другим уровнем образования. Да? Вот его описывает тот же самый Ходжес как working class lad, да, паренек, сказать, из рабочей среды. с одной стороны, похоже на опытного обольстителя, который подыскивает себе вот таких вот молодых людей, явно совершенно необразованных, явно совершенно заинтересованных в деньгах. А с другой стороны, то, как себя Тьюринг ведет с ним дальше, показывает, что у него вообще никакого опыта нет в этих делах.
Ну да.
Понимаете, история абсолютно абсурдная.
Как Клаусман попал в... несколько раз попадал в такие ситуации. Но Клаусман – это, в общем-то, эстетская молодежь тогда еще.
А этот человек из совершенно другой среды. Да. Абсолютно. И вот он знакомится с этим Арнольдом Мюрреем, который рабочий, причем достаточно высокой квалификации, он печатник, ну, типографский рабочий. В данный момент он без работы. Значит, Тьюринг его приглашает к себе домой сразу, к себе домой на ланч. Насколько можно судить, ничего у них там не происходит. Тьюринг его... Нет, извините, не так. Значит, они встречаются и беседуют в городе, а потом Тьюринг приглашает его к себе вечером, не на ланч, соответственно, на ужин. А тот не приходит, но через несколько дней опять случайно опять сталкиваются на улице. Вот там уже следует приглашение на ужин, они долго разговаривают, в конце концов оказываются в постели. Значит, утром Тьюринг обнаруживает, что тот у него из портмоне, которое лежало в прихожей, утащил 10-фунтовую бумажку. Уже после ухода этого молодого человека. Значит, он ему пишет оскорбленное письмо, просит с ним, так сказать, забыть про него, а молодой человек является. В чем дело? Почему вот мне, да, такой вдруг афронт? И начинает оправдываться и приводить какие-то аргументы в пользу того, что нет, вот он не брал эту самую десятку. Как потом Тьюринг сам скажет, я ему наполовину поверил. То есть на вторую половину этот мозг, конечно, понимал, что все это, так сказать, достаточно неуклюжая ложь. А дальше, буквально через несколько дней, квартиру Тьюринга ограбят в его отсутствие. И он, значит, достаточно, ну, так сказать, обоснованно предположит, что дело вот в этом самом его приятеле. А приятель сочинит версию, что на самом деле он не имеет никакого отношения к ограблению, но он, кажется, знает, кто это сделал, потому что вот так получилось, говорит этот самый Арнольд Мюррей. Я познакомился со своим сверстником, тоже рабочим пареньком, он тоже без работы. Мы начали в пабе друг перед другом хвастаться своими, там, сказать, победами на личном фронте. Я рассказал про тебя, а он говорит, ой, а давай ограбим. Ну, я, конечно, отказался, а вот у него, похоже, эта идея в голове засела. Вот вроде бы, значит, он... А я здесь ни при чем. И вот здесь Тьюринг идет в полицию и заявляет о том, что он ограблен. А вот понимаете, опытный человек никогда бы этого не сделал.
Ну, это раздельные миры.
Абсолютно. Совершенно. Вот совершенно это два непересекающихся мира, и этот человек, обладающий невероятной совершенно способностями в абстрактнейших областях, буквально дважды два не может связать. Да? Что ему придется объяснить, если он обвиняет вот этого молодого человека, этого Арнольда Мюррея, ему придется объяснить вообще, где они познакомились, эти два человека из двух абсолютно разных миров.
И вот получилось, что у него совершенно эти разные миры, но еще нарушение порядка. Вот еще порядок – это необычайно важная вещь. Нарушение порядка.
В мой дом влезли.
Палочки не перпендикулярны.
Вот да, не перпендикулярны.
Вот нельзя.
Двух капитанов. Да. А дальше два полицейских. Таких хороших, добросовестных специалистов своего дела, детектив Уилс Риммер, очень быстро это все распутывают. Потому что они довольно быстро выясняют личность этого Гарри, который якобы вот этот вот приятель, который... Он действительно принимал участие в ограблении. Выясняют, что Мюррей сам принимал участие в ограблении, тем более, что Тьюринг им подыграл по их просьбе. Он пригласил этого Мюррея еще раз домой. У них опять случился, так сказать, контакт, скажем так, а Тьюринг передал полицейским стакан с отпечатками пальцев Мюррея. И в результате он помог все раскрыть, но в последний момент начинает врать и говорить, давать ложное описание этого самого Мюррея, а полицейские уже знают, как он выглядит. И детектив Уиллс, который был главным в этой паре, говорит, сэр, а вообще вот какого рода знакомство у вас с этим молодым человеком? И Тьюринг говорит, we had an affair. Что на русский можно перевести как, ну вот у нас было. Детектив уточняет, а какой природы у вас было?
У нас роман.
Да. Ну, можно и так перевести, хотя, ну да, скорее по-другому, да, трудно вот понять. Да. Да? И вдруг Тюринг, который уже понимает, что он заврался и что ему не верят, это написано на лицах этих полицейских крупными буквами, он вдруг все выкладывает. Вот сразу все. И мало того, что выкладывает, а его предупредили, как положено, что, сэр, все, что вы говорите с данного момента, может быть использовано против вас в суде. И он еще от руки пишет четырехстраничное заявление, в котором он, так сказать, излагает не только обстоятельства ограбления, но и вот, собственно, предшествующую всю историю. После этого защите уже практически отрицать сам факт вот этой вот самой незаконной связи невозможно.
Был ли, как это показано в фильме, подозрение о шпионаже?
Имеется в виду в отношении этих двух людей? Насколько я понимаю, нет.
Сожжение самого фигуры Тюринга.
Да, конечно. И сейчас мы об этом скажем. Не случайно. Вот дело в том, что это конец 51-го, начало 52-го года. Как выразился тот же Ходжес в книге «The time again was out of joint». Вот эта фраза из Гамлета, да? «Век вывихнул сустав» или...
Да, да, да.
Значит, «Век вывихнут». Просто. «Век вывихнут», да, в одном из переводов. 51-й год. Первые провалы кембриджской пятерки. Двое уже удрали в СССР. Берджес – открытый гомосексуалист, ни малейших сомнений в этом нет. Маклин – там непонятно, он был женат, но тоже, похоже, так сказать, работал, что называется, на два фронта. И опять вот это вот, плюс идет холодная война, плюс, так сказать, у Советского Союза уже есть бомба, и вот в этой истерии гомосексуализм человека, имеющего отношение к государственным секретам, прочно увязывается в головах многих государственных служащих с возможностью вербовки, хотя Берджеса и Маклин вербовали совершенно не на этом, они абсолютно идейные, да, так сказать, агенты. Но вот тем не менее. И после этого, значит, сначала в конце февраля Тюринг и Мюррей предстают перед судом магистрата, но это такое установочное слушание, а затем 31 марта 1952 года в суде города Нацфорд, это графство Чешир, слушается дело по обвинению в, по-английски, gross indecency. Мы об этом подробно рассказывали в деле Уальда. Да? Да. Непристойное поведение. Не просто непристойное, а в высшей степени gross. Да? В высшей степени непристойное поведение. Раздел 11 акта 1885 года о поправках к уголовному законодательству, известный как поправка Лабушера, опять-таки мы об этом рассказывали про Уальда, дает основание для уголовного преследования мужчин просто за сам факт гомосексуальной связи. Не обязательно публичный, не обязательно там с применением насилия, но вот тем не менее. Да? И поскольку есть признание обоих, то единственное, на что может упирать защита в случае Тюринга, это на особенности его психики и на тот вклад, который, так сказать, ту пользу, которую он принес своей стране. А упирать на эту пользу можно очень ограниченно, потому что говорить о том, чем он занимался, категорически запрещено. Поэтому защитник упоминает в суде, что Тюринг награжден орденом Британской империи. А суд принял к сведению, но, как говорится, брови не повел, да. И несколько свидетелей будут всякими эвфемизмами говорить об этом. Ну, это я процитирую адвоката. Он полностью погружен в свою работу, и будет большой потерей, если человек таких способностей, а это необычные способности, не сможет продолжать их демонстрировать. Общество много потеряет от того, что он не сможет вести исследования, его можно лечить. Подумайте о том, что интересы общества пострадают, если этот человек не сможет выполнять чрезвычайно важную работу, которой он сейчас занят. А сказать, что за работа, да. А что, за что он награжден орденом, не могут. Адвокат Мюррей, естественно, работает на другое. Он говорит, Мюррей не университетский лектор, он рабочий печатник, не он начал эту связь, у него нет наклонности Тюринга, если не тот, он не отказался бы вовлечен в подобные занятия. То есть он невинная жертва, да, опытного соблазнителя. Ну и в результате перед Тюрингом ставят дилемму, либо при прием препаратов, то, что сейчас называется химическая кастрация, либо 2 года тюрьмы. Удивительно. Тюринг выбирает препараты. И удивительно для обычного мужчины, да, тем более, что английская тюрьма, это не ГУЛАГ, конечно, в 50-е годы, мог бы там и писать и так далее. Но, видимо, для Тьюринга эта сфера мало важна, а вот то, что он на 2 года будет оторван от работы, от активной, вот это для него чрезвычайно важно. Он выбирает это дело, тем больше он, видимо, еще не очень понимает, к чему это ведет, потому что он пишет через несколько дней после приговора одному своему приятелю, что вот мне обещали, я год это попринимаю, но зато потом все вернется на место, я надеюсь, что они не ошибаются. Они ошибались, потому что импотенция, потому что начинаются изменения морфологические, увеличивается грудь, так сказать, на умственной деятельности все это сказывается. Тьюринга найдут мертвым 8 июня 1954 года. По официальной версии, он покончил с собой, приняв цианид. Вроде бы из яблока оно лежало у кровати надкушенным. Сразу скажу, широко распространенная версия, что именно оно стало символом Apple. Нет. Надкус на яблоке Apple сделан для того, чтобы понять масштаб картинки, чтобы яблоко не приняли за вишенку. Вот. Но получилось интересное такое совпадение. Но яблоко почему-то не исследовали на цианид, непонятно. Поэтому версия о том, откуда он взялся. Мать считала, что это результат небрежного обращения с химикатами, которых было много в квартире Тьюринга. А кто-то говорит, он очень увлекался диснеевским фильмом «Белоснежка», его заворожил эпизод, когда злая мачеха пропитывает яблоко. Да. Загадочный.
То есть, яблоко – это Ньютон.
Да, ну и в результате он будет, сначала будут принесены извинения Гордоном Брауном, премьер-министром в 2009 году. И Гордон Браун говорит, я горжусь тем, что в те времена прошли, что за последние 12 лет наше правительство сделало многое, чтобы сделать жизнь более справедливой. Признание Аллана, одной из самых известных жертв гомофобии в Великобритании, является еще одним шагом к обеспечению равенства от имени британского правительства и всех, кто живет на свободе благодаря вкладу Аллана. Я со всей искренностью говорю, прости нас, ты заслужил гораздо лучшего. Ну и 2 года назад официально он был помилован королевой. Помилован, потому что формально все правильно. Суд его осудил в соответствии с действующим на тот момент законодательством.
Совершенно верно. Но был помилован. Вот такая судьба. Обязательно посмотрите фильм. Пишет, что книга Ходжеса на русском языке появилась. Лена из Самары нам пишет, но с жуткой грамматикой. Да. Ну-ну. Вот, читайте по-английски. Сейчас мы вам предлагаем мошенниц.
Вы знаете, да, переходим слушатели просили
да.
поинтереснее и про женщин.
Давайте. Ну, можно, конечно, по-простому выбрать наш первый номер. Софью Блюфштейн, Соньку Золотую Ручку, 3 ее процесса. Можно это сделать, конечно. Мы
столько даже, о ней написано.
Даже предполагаем. Ну, да. Мы вам расскажем, конечно.
Чехова почитаем.
Мы вам даже предполагаем, что, может быть, вы и выберете. Но тут есть поразительные дела. Вот суд на Адны Ламинит по обвинению в святотатстве, мошенничестве и похищении ребенка.
Одна из талантливейших 16 век. Лютера. Самого Лютера обманула.
Лютера обвела вокруг пальца.
В чем он потом признается.
Ну да, но он честный человек. Суд над Катрин Монвуазен, мошенницей и отравительницей.
Знаменитое дело о ядах.
Да.
17 века, таинственная, загадочная, быстро ее казнили, подозрительно быстро.
Я да, 1679 год, век 14-го. Мэри Тофт, утверждавшая, что рожает кроликов.
18 век, замечательное дело, ставшее потом основой для серии карикатур замечательного Хогарта, потому что наука в лице экспертов себя посадила в большую лужу в этом деле.
Что это возможно, там, и так далее. И, наконец, Винни Мандела, которая в то время, как ее великий муж сидел в тюрьме, занималась бог знает чем. Участие в убийстве, мошенничество, кражи, это организация, диктатура. Да, много всего. Он в ужасе, конечно, Нельсон Мандела был. Выбирайте. Все у нас на сайте уже должно быть.
Да, идет голосование.
Да, идет голосование. Принимайте, да. Интенсивно принимайте в нем участие. Вам выбирать, кто станет героиней следующей программы. Не так, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Всего доброго.
Да, всего хорошего.
Нет, ребята, все не так, ребята.